не куда-то не уйти.
Валентина Михайловна, отец Игорь попросил, чтобы все, что вы говорите...
Я не возражаю. Я думаю, все будет... Ну, я продолжу то, о чем говорила Лена Георгиевна. Мы продолжим нашу беседу. Но я хотела бы познакомиться. Меня представили. Я хотела бы, ребят, чтобы вы мне представили, знаете, как без имени, по фамилии. Вот по цепочке так пойдем. Называйте свою фамилию с молодого человека и пойдем так.
Чернышов.
Громко говори.
Чернышов.
Дальше. Так.
Собак.
Райс.
Принесу.
Да. Громче. Еще раз.
Калинин.
Молодец. Дальше.
Калинин. Да?
Калинин. Угу. Дальше.
Катайкин.
Да. Замечательно.
Клиенко. Да? Клиенко.
Погромче говори.
Морозов.
Пастухов.
Вялова.
Угу. Еще дальше. Куренко.
Куренко.
Вялова.
Вялова.
Замечательно.
Максимов.
Дальше.
Шилев.
Дальше.
Пешкова.
Позаботина.
Дальше.
Яхтина. Егорова. Сечина.
Сечина. Лена Георгиевна, а вы можете сказать свою девичью фамилию?
Костарева.
Костарева. Так, все?
Новосельцева.
Новосельцева. Замечательно. Ну, по крайней мере, зачем мне нужны были фамилии для продолжения того, о чем мы с вами говорим? О чем мне рассказали ваши фамилии? Новосельцева, Костарева и Вялова. Вот эти три фамилии. Эти фамилии будут иметь отношение к теме нашего разговора, но об этом чуть-чуть попозже. Спасибо, ребят, что отозвались. Отвечайте громко, так, чтобы вас было слышно и понятно. Я хотела бы у вас спросить, а как вы думаете, а почему сегодня такая, ну, достаточно странная компания? Священник, учитель истории, учитель русского языка, музей. Как вы думаете, это случайно или нет? Кто-то, может быть, секрет этой компании отгадал? Вот хорошо. Ну, давайте поговорим, раз отец Игорь не хотел. Давайте поговорим, а кто сможет тогда, почему сегодня вот здесь священник?
Потому что он мог рассказать о древних славянах, как там будет о церкви будут говорить.
О церкви будут говорить. Давайте быстренько, громко, сидя, отвечайте просто, чтобы...
О Кирилле и Мефодии они создали азбуку, и они же стали священными.
Так, ну, в целях экономии времени, спасибо тебе большое, давай на этом остановимся. А я хотела бы спросить, есть ли среди вас те, кто посещает храм, и могут ли мне сказать, а служба церковная на каком языке идет? Пожалуйста. На церковном языке. На церковном языке. Что-то хотел добавить? Нет? То есть, если кто-то не знает, сходите, узнайте, посмотрите, это действительно. А вот кто-то сможет из вас ответить, а почему? Почему там читают как-то такой какой-то язык, который нам уже непонятен? Что-то мы можем догадаться о чем-то. Кто-то на службе. Сходите на службу, послушайте, и вы убедитесь в этом.
Наверное, потому что первые книги были переведены на славянский язык.
А первые книги были переведены на славянский язык. А первая книга какая была переведена вот на этот церковный язык? Какая?
Апостол.
Это печатная книга? Ты не путаешь? Первая печатная книга. Да. А, пожалуйста,
Библия.
Библия. Скажите, пожалуйста, а для чего Библия была переведена? Вот ни с того ни с сего жили, были люди, благополучные Кирилл и Мефодий, у которых, извините, все было, да, по нынешним рыночным временам, и какая-то вот такая необходимость возникла. Кто-то может сказать? И вдруг в какой-то момент возникает такая необходимость.
Что на новом языке проповедовалось?
Христианство где?
На Руси.
На Руси. То есть, ребят, я вам выйду страшную тайну. Зуб даете? И кому не скажете? Точно? Покажите, как вы зуб даете. Точно. Все, значит, правильно. Так вот, оказывается, в 988 году образовалось наше государство, в котором мы живем. Сейчас это называется Российская Федерация, а тогда это было просто название нашего государства Руси. И для того, чтобы признаки государства, это пятый класс, вы мне можете сказать, какие признаки государства, как мы узнаем, это государство или нет?
Герб.
какие-то символы, да? Может быть, это гет, может быть, еще, пожалуйста.
Флаг.
А, флаг, так, то есть символ, да, еще? Гимн, так, это вы правильно назвали. А, еще? Еще признак, что это государство, и к нам не лезьте.
Президент есть.
То есть есть какой-то глава государства, то есть глава еще?
Гражданство.
Гражданство, ну молодцы, продвинутые дети.
Президент тоже не лезет, значит, там не есть.
Молодец. То есть один из главных признаков это что?
Хорошая армия.
Это хорошая армия. Это хорошая армия, потому что армия, извините, она с ней можно и на врага идти, с ней можно и защищаться. Скажите, а наша армия чаще всего в нападении или в обороне находится?
В обороне.
Чаще всего вот такая судьба у нас находится в обороне. Значит, есть внутренние порядки, есть милиция, есть полиция, есть армия для того, чтобы держать порядок. Людьми, поверьте мне, управлять очень и очень сложно, потому что каждый сам себе на уме. А что еще нужно для государства? Армия, еще, пожалуйста.
Хороший правитель.
Хороший правитель, да, если повезет. А еще нужно...
Нормальные люди.
Нормальные люди. А чтобы нормальные люди были, что для этого нужно?
Хорошее воспитание.
Хорошее воспитание. Воспитание начинается с чего, молодцы?
С родителей.
Ой, ну вообще замечательно. А как это все можно назвать? И воспитание, и родители, одним словом.
Семья.
Первая буква К. Последняя А. Как это все называется, да? Первая буква К, Родина. Замечательный ответ.
Конституция?
Нет. Там Я, а там А. Вторая буква У. Последняя А.
Скажи, культура.
Культура. Все то, что есть, все то, что присутствует, да? Вот сейчас мы можем сказать, сегодня у нас культурное погружение. Культура где воспитывается? Она воспитывается в семье и большую, как бы, одним, вернемся к признакам государства, это является религия. Другой силы, которая нужна. Почему? Потому что можно людей пугать штрафами, да, но они когда-то в какой-то момент страх потеряют. А вот культура, она воспитывает духовность, нравственность самого человека. То есть воспитывает его. Вот. И поэтому, когда стало создаваться наше государство, мы говорили об истоках нашего государства, начали с чего? Начали с того, что нужна, для того, чтобы управлять государством, нужны будут законы. Вот вам еще один компонент, который законы. А законы нужно писать. А у нас официальной грамоты, азбуки не было. И вот тогда Кирилл и Мефодий при их материальном благополучии, да, интересно, что это были, посмотрите, ребята, монахи, которые занимались чем? Один из братьев был чем увлечен? Ему было чем был увлечен? Кто религиозный?
Военным делом увлечен.
Военным делом нет. Чем был увлечен? Кто внимательно слушал Лилию Георгиевну? У него был как раз интерес, знание очень глубокий, да? Так, и вот было, значит, получилось так, что из Европы надо было дальше нести христианство, рассказывать об этой религии. А для того, чтобы рассказать, чтобы это быстрее шло, нужны были книги. Потому что это мы сейчас вот селись, когда скорее приехали. Я у вас, да? А тогда это все ножки не нужно было. Дороги – это неизвестности, и людей собрать – это тоже очень непросто было. И тогда была написана Библия. То есть Библия была написана в тот момент, ребята, когда образовывалось наше государство. А вот теперь посмотрите. И на том языке, которым была написана Библия, сейчас идут церковные службы. Кто-то что-то догадался, почему это происходит? Не на том разговорном языке, который мы сейчас говорим, а по-другому. Ну, пожалуйста.
Чтобы сохранить культуру.
Чтобы сохранить культуру, запятую поставим. И давайте еще одно словечко.
Религия –
это часть культуры, согласитесь? А еще что? О каком слове? Ну, говори смелее.
Традиция.
Не слышу.
Традиция.
Традиция – это правильно. Ну ладно, не буду вас мучить, чтобы сохранить государство. Вот наше государство создалось на том, на древнем языке. И отец Игорь сейчас вот здесь, который вы видите, и в его лице вся наша православная церковь занимается защитой на этом языке нашего государства. Покуда живет этот язык, на котором мы родились, наши предки, на котором было создано государство, до тех пор будет и Россия. Оказывается, родину можно защищать очень просто. Как?
Армией.
Нет, не армией. Молиться. Знать молитвы. На том языке. И это будет защита твоего государства. Потому что слово наше, которое, то есть вначале было слово, это написано, это все знают, я не буду углубляться в это. Вот вначале слово. Было слово. То есть у слова великая сила. Знаете, у какого слова? Не у вьетнамского, не у немецкого. А у русского слова, у того языка, на котором мы говорим, у него очень большая сила. Живет в городе Томске профессор Ольга Иосифовна Блинова. Она исследовала русский язык. Так сейчас я вот вам выдам секрет, девчонки. Что самый мощный, самый сильный язык в мире – это русский язык. Вот посмотрите. Посмотрите. Как называют тех, кто живет в Германии?
Немцы.
Немцы. А во Вьетнаме?
Немцы.
А во Франции?
Французы.
США?
США.
А кто же вот в России, как зовут? А еще?
Русские.
Русские. А вот скажите, пожалуйста, я вот эту загадку пытаюсь найти ответ. Почему все народы, которые живут в мире, имя существительное, а мы имя прилагательное?
Красиво.
Русские мы. А они немцы, вьетнамцы. Перебирайте все народы по глобусу пальчиком, попутешествуйте, и вы все будете иметь существительно, только мы, русские. Вот так. Ну и с того, о чем мы с вами говорили, значит, что мы выяснили? Сильный человек – это какой человек?
С хорошим характером.
С хорошим характером. Еще какой?
Воспитанный.
Воспитанный. Смелый. Еще какой?
Смелый.
А, смелый. А что значит смелый? Я сейчас скажу, да, никого, мне это авторитетов нет.
Смелый, то есть не боится.
Это который
не
боится.
Это не значит, что он ничего боится.
А я вам хочу сказать, что самый сильный человек, это который грамотно и правильно и красиво говорит, который знает свой язык. Это вот точно. Попробуйте сами в этом убедиться, и я приведу несколько предметов, что вы можете иметь в кармане фигу. То есть ничего. Но можете решить очень многие вопросы. Что сила слова, я теперь возвращаюсь к Ольге Иосифовне Блиновой, что значит русский самый сильный язык, мотивированный. То есть, в принципе, у вас это еще по вашему, как бы, вашему образованию впереди, то есть вы сейчас должны понять, что есть такая сила слова, что в русском языке. Вот ты сказал слово, да? Много не надо. Сказал «тише». И все поняли, что «тише». Пошли. То есть не надо много говорить. То есть и люди пошли. То есть когда вот какие-то команды. Посмотрите, когда в бой-то ушли, шли, кричали «ура». Какая сила у слова «ура»? Ну, это тема отдельная для разговора, просто-напросто посмотрите, где-то осели слово, поговорите, очень много литературы. Я хочу сказать, почему вернуться еще, значит, к нашей азбуке, которая родилась. Сейчас, конечно, она в ином виде, не в том виде, в котором она в несколько усеченном виде, но когда создавалась Кириллом и Мефодием азбука, там не был секрет. Каждая буква имела числовое значение, то есть это было определенное число. И я просто прочитаю на том языке, каждая буква имела азбуки, имела смысл. Вот первое, азбуки веди, да? Я знаю буквы. Письмо это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание, несите слово убежденно. Знание это дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. То есть задумывайтесь над теми словами, которые вы говорите. Еще есть такой закон, я не знаю, почему объяснить. Вы сказали хорошее слово, оно четырежды кратно увеличенное вернется к вам хорошим словом. Сказали вы друг другу, обзывнули кого-то, к вам плохое вернется тоже. на столько раз помноженное. Оскорбляя кого-то, вы оскорбляете и разрушаете себя, а не кого-то другого. Теперь я хотела перейти к тому, что к тем фамилиям, которые здесь прозвучали. Ну, я хочу сказать, что я по материнской линии тоже Новосельцева, и, наверное, как бы мое присутствие здесь, наверное, тоже как-то, в общем-то, оно оправдано. Итак, Вяловы, Костылевы и Новосельцевы, те, кто присутствует, можно было еще спросить дам и фамилии ваших мам, и мы бы узнали, что объединяет вот эти фамилии, Новосельцевы, Вяловы, Костылевы, Сухушины, Переметины, подсказывайте еще, Толмачевы, то, что, которые здесь живут. Это говорит о том, что вот мы потомки тех, кто туда пришел в 17 веке, в начале 17 века, тех, кого в наших краях называют очень интересным словом, чем доны. Причалили с Дона или приплыли с Дона. Когда началось освоение Сибири, оно началось параллельно с тем, что сейчас называется Соединенные Штаты Америки, туда прибыли люди с ружьями, которые стали завоевывать и уничтожать индейцев. Так возникло государство. На войне возникло государство, которое называется Соединенные Штаты Америки. Россия несколько увеличилась по-другому. Те люди, которые приходили сюда, они пытались наладить отношения с тем населением, которое жил здесь. То есть точно здесь не было резерваций, как это сейчас, допустим, и не уничтожения. Вот эта территория, на которой мы с вами живем, оттуда, откуда я приехала, Каргасоцкий район, Парабекский район, то, что за плечами у нас Калпашевский, Мовчановский район, эта территория на тот момент принадлежала большому селькупскому князю, которого звали Воня. Имя у него было такое, и князец. И вот когда прибыли люди, которых называют Челдона, а это были казаки, а я, кстати, и забыла, кто такие казаки, вы это не можете объяснить это слово, кто такие казаки, слышали это слово?
Ну, это как бы вольный народ, можно так сказать, они жили на границах и как бы охраняли наше государство.
Вот как бы мне не нравится, потому что как бы это шло. А можно охранить, а можно не охранить.
Как вообще правильно говорить, казаки или казаки?
Казаки или казаки? Ну, казаки, я говорю казаки. Казаки, это, наверное, как-то связано с лингвистом, надо обращаться. Это нас, ну, с диалектами связано, потому что вот мы в Сибири говорим «дождь», да, идут у нас дожди. А если москвич зайдет, еще он москвич скажет, сразу можно по языку узнать, он скажет, ой, у вас тут опять дожди, а мы дожди, скажем. Поэтому, наверное, вот это как-то с этим связано, хотя вопрос замечательный. Ну, давайте так вернем душой казачество. Кто это такое казачество? Еще будут версии? Так, значит, запомните, раз и навсегда. Это не какой-то отдельный народ. Это сословие. То есть вот так устроено наше общество, что мы делимся на какие-то слои, страты, там, классы, как угодно можно называть, какое-то сословие. И было такое особенное сословие казачество. Особенность его была в том, что оно действительно, молодой человек прав, оно жило на окраинах нашей страны, оно занималось охраной рубежей. Но это не главное. Главное, что это были крестьяне. А кто такой крестьянин? Скажи, пожалуйста.
Это простой житель
города.
Нет,
деревни. Деревенский житель, который, давайте ставим запятую, чем занимается? Чем?
Богослужение.
Богослужение, но это не главное занятие. Да, это верующие люди, абсолютно верно.
Скотоводством
еще.
Земледелием,
молодец, умница. Это крестьянин. Человек, который пашет, работает в первую очередь. А особенность казачества была в том, что они жили на границе. Пахали. Вот он, враг нападает. Они взяли оружие и начали родину защищать. Почему казаки жили, кто-то мне, может быть, подскажет, почему казаки жили на окраинах государства? Когда после падения татаро-монгольского ига началось формирование по новой возрождении России, да, началось для того, чтобы государством управлять, нужны были деньги, очень много. И крестьян начали закрепощать. А те крестьяне, которые не хотели быть крепостными, они были очень хитрые, они бежали на окраины России. Свою страну они не покидали, но в любой момент они шаг сделали и в другой стране, на другой территории они оказались. Такие хитрые были. Ну, наши цари-государи тоже казались хитрые, они придумали такую штуку. А давайте вы будете вольные, а давайте вы не будете крепостными, но за это вы будете защищать границу. И подчиняться будете только самому царю-батюшке. И царь-батюшка всегда у казаков был главный атаман. Казаки подчиняются. Поэтому казаки, когда для того, что нужно было получать деньги, началось расширение, вот казаки пришли сюда. Здесь их назвали чалдунами. Они здесь прижились, остались, и память об этом народе сохраняется, в общем-то, в фамилии. Ну, прежде перейти к тому чалдону, о котором я сегодня хочу рассказать, поднимите, пожалуйста, руки, только по-честному. Кто связывает свою жизнь с параллелью? Кто вот закончит школу и будет жить в параллели? Я точно знаю, школу заканчиваю и буду жить в параллели. Хорошо, а кто уедет с параллели? Замечательно, спасибо. А теперь давайте послушаем Николая Рубцова. Хотя проклинаю проезжий, дороги моих побережий, люблю я деревню Николу, где кончил начальную школу. Бывает, что пыльный мальчишка за гостем проезжим по следу дорогу торопится слишком. Я тоже отсюда уеду. Среди удивленных девчонок храбрится едва из пеленок. Ну что по провинции шляться, в столицу пора собираться. Когда ж повзрослеет в столице, посмотрит на жизнь за границей, тогда он оценит Николу, где кончил начальную школу. Ну, стихотворение было написано Николаем Рубцовым в 1974 году, в прошлом веке. А желание ехать в столицу, пусть это будет Томск или Новосибирск, оно по-прежнему живо. Я хочу чуть-чуть, может быть, вовремя сказать об этом, что, наверное, это нет, вы правильно, вы ответили, вы честно. И за это вам отдельное спасибо. Вот, я однажды прочитала интервью с человеком, который сейчас живет в Москве. Это режиссер московского одного из театров Владимир Мирзоев. Владимир Мирзоев в 90-е годы, когда все уезжали, покидали свою страну, и за границей, конечно, лучше. И это делают не дети, это делают взрослые. Он уехал в Голландию для того, чтобы состояться как режиссер, и вдруг сделал открытие, что в Москве, когда у них была премьера какого-то спектакля, они ставили, в зале было 400 человек. А в Голландии, если на одного человека в зале больше, чем актеров на сцене, это считается, что премьера состоялась. Он вспомнил московский зал. И потом он себя понял, что он чувствует неуютно. Оказывается, и он сказал, он вернулся в Россию, сейчас работает, и в интернете вы можете найти, посмотреть его работу и узнать. И он сказал, когда уезжаешь, что вообще полезно куда-то уехать, для того, чтобы понять, что к тебе живут корни. Вяловские, Костаревские, Переметинские, Сухушинские, Горещихинские и другие. Ну, я много лет занимаюсь тем, что пытаюсь говорить о том, что если хочешь жить интересно, занимайся краеведением. Потому что наша территория, на которой мы живем, она, в общем-то, мало изучена. Ну, буквально вчера, значит, смотрела передачу «Здоровье» Елена Малышева ведет, и к ней там приходят люди, она спрашивает, а вы откуда? Когда по разговору, она говорит, а я вижу грамотную речь. Мне вот ученые лингвисты сказали, что русский язык сохраняется в Сибири. Почему в Сибири? Потому что сюда кто-то приезжал по доброй воле, кто-то не по доброй воле, да? И вот здесь сохранилась в наших местах культура. культура разных народов. У вас очень много делается для сохранения культуры коренного народа, сингхупов, да, на Усть-Каменом озере уже праздник, который известен. Но у вас здесь живет, прям кричит память. Поселков нет, да, Толмачево, за озеро Перемитино нет, Сухушино нет, а вот названия они до сих пор живут, и вы все знаете. То есть здесь живет история, которая, в общем-то, нужно изучать. И я поэтому хотела бы сказать несколько слов о человеке, который родился здесь, параллельно уроженец, прожил в Каргасотском районе. Он написал книгу. Зовут его, вот он живет сейчас в Зоркинцево, это Томский район, Томская область, потом посмотрите, Иван Константинович Голещихин. Тоже с челдонской фамилией, Иван Константинович Голещихин. А посмотрите, как его книга называется. «Нарымские были». Кто-то мне объяснит, как, о чем здесь речь идет в этой книге? Кто-то догадался? Пожалуйста.
Какие-нибудь
случаи в Нарыме. А я вот не знаю, что такое Нарым.
Деревня.
Поселок.
Раньше же наш, ну, все, наш район был не Коробейский, да, вот деревня, а он был Нарымский. И там он рассказывает, как жили люди, как они, как их были.
Ребят, вот сейчас это у нас девочка Даша?
Даша,
вот давай запретим, вот это слово «блин» – это мат. Это просто сейчас закамуфлировали, да? А это мат. То есть он у нас сыпется с телевизора, то есть, как говорится, непробудно. Но запомните для себя. Мы, я вам сегодня говорила о силе русского языка. То есть девочка очень прилично, как бы в аудитории, но у нас сегодня разговор, мы работаем на понимание о том, что нельзя это слово говорить себе вот так. Стукнули, что губам нельзя, запретите. Потому что плохое слово выскочило, оно возвращается к вам. Нарым, она, Даша, абсолютно права, есть знания. Нарым – это слово селькупское. Это вот тот народ, который жил. Оно переводится «болото». Болото. Согласны?
Да.
И поэтому, когда говорят «Нарымский край», сюда входит и в Каргасолок, и Мовчановский район, и Колпашевский район, и Боровецкий район, и Александровский народ, на район, там, где болота, знаменитые наши болота, Нарымский край. А вот слово «были», что говорит, здесь рассказывается о том, что раньше было. Что там у нас со временем как?
Еще?
Нет, чтобы...
Еще 14 минут.
Вам сколько минут?
Ну, я думаю, 5.
Ну вот, ребят, я просто как бы эту книгу не буду, а один такой эпизод, где Иван Константинович рассказывает о том, что однажды в деревне жили, да были, жил в деревне хантов и селькупов, называли в наших краях осяк. И в одной из деревень, захотите, прочитайте, жил человек. Это было в середине, в 60-х годах 20 века. Хан, который занимался тем, чем занимался раньше, рыбалкой, промыслом, ездил на охоту. И его все, и он был удачливый охотник, и у него была кличка Гоголь. Кто такой Гоголь? А еще молодцы.
Певец.
Актер. Птица такая есть, северная. Уточка Гоголя. Охотники говорят, сейчас сезон прошел, Гогля убил. Вот за то, что он был удачлив, звали его Гоголь. А вы знаете о том, что у нас День Победы праздновался не всегда? Когда закончилась война, про победителей, вы сейчас, наверное, прошли с бессмертным полком, про тех, кто освободил нашу страну, Европу, а про них забыли. Сделали, ребят, свое дело? И живите, как хотите. И многие из тех, кто вернулся из фронта, кто к чему возвращался, да, поумирали, кого-то арестовали, кого-то наказали, это тяжелая история. 20 лет их не вспоминали. Ну, делали свое дело мужики, и ладно, и спасибо не говорили за это. А когда генеральным секретарем нашей партии был такой момент, когда у нас была главная партия в управлении государством, Леонид Ильич Брежнев. Леонид Ильич Брежнев, он был фронтовик. То есть он был комиссаром, то есть Вместо священников были комиссары, которые говорили, объясняли, работали со словом. И он воевал в Новороссийске. Там есть такое очень интересное, может быть, когда-то вам расскажут, в этом музее о Малой Земле. И вот Брежнев впервые 9 мая 1965 года издал указ, что этот день, праздник, это День Победы. А 20 лет про это забыли. И вот здесь Иван Константинович рассказывает такую историю, что когда решили отметить 9 мая, ну кого чествовать? Конечно, фронтовиков. В 1965 году их было очень много. И в деревне сказали, что те, кто воевал, приходите. И вот посмотрите, что произошло. Подошел очередной праздник Победы. Фронтовики, оставшиеся в живых, надели пиджаки с орденами и медалями. Гоголь тоже, оказывается, воевал. И когда надел он пиджак со своими боевыми наградами, а его звали Гоголь все, а Гоголь и ребятишки, и взрослые. И тут ребята и взрослые земляки как будто впервые увидели своего односельчанина. На груди остяка сверкали и звенели три ордена славы. А что такое три ордена славы? Это, по сути, герой Советского Союза. Ну, наверное, смотрели фильмы, знаете, что многие северные народы, это были охотники, в Великую Отечественную войну они были снайперами. Гоголь, настоящее его имя, дядя Паша, вспомнили его имя, как тебя зовут. Дядя Паша, а за что? А за то, что он фрицев, так же, как белку глаз, бил большого расстояния, и фамилию вспомнили, Кулеев. Его, что были вот такие люди, которые тоже защищали свою родину. Почему защищали родину? Почему издалека? Ребята, родина, смотрите, какой корень у этого слова? Род. А род из чего состоит? Род. Семьи. Абсолютно прав. Слышали? Род всегда состоит из семьи. Если ты защищаешь родину, ты защищаешь что? Свой род, свою семью. Не кого-то постороннего, чужого, а защищай свою. Потому что если где-то там идет война, вот, то она идет. Скажите, а сейчас война идет или нет? Или она далеко от нас?
Далеко.
А я хочу сказать, неправда. Вот сейчас мы с вами тоже на войне. И каждый день. Война другая, информационная. Война словом. Нам, посмотрите на телевизор. Обещают, купите то, купите другое. Все, в общем-то, абсолютно на продажу. Нас покупают. И защититься можно от слова, только словом, когда будешь понимать. Одним словом, мой совет вам, который сказал очень умный человек, найдите свои корни, и тогда не надо будет светиться. Я вам хочу сказать насчет остальных миров. Я когда стала заниматься краеведением, я столько стала путешествий, я столько, у меня столько интересных событий в жизни происходит. Поэтому помните деревню Миколу, где вы окончили, вы окончите среднюю школу, я буду очень надеяться. И вы посмотрите о том, что вот здесь я сейчас заканчиваю, Галищикин Иван Константинович. Ну, я думаю, что будет желание, вы сможете прочитать эту книгу. Можете сделать, я просто для примера привезла, как мы с ребятишками сделали свою книжку, это правда по Вадиму Николаевичу Макшееву. Мы сделали вот такую книжечку, и вы можете сделать свои рисунки. Здесь рисунки ребятишек. Какой-то эпизод Ивана Константиновича прочитать, проиллюстрировать. И потихоньку, не надо сломя голову, потихоньку разбираться, почему интересно. Но я вам хочу сказать, что здесь, в Сибири, люди этого не знают. И быть сибиряком, но знать свои корни, знать свою родословную, знать свою территорию, это очень здорово. И бежать никуда не надо. Иван Константинович, я не буду уже цитировать, я понимаю, что время я съела, он здесь пишет о том, что человек сделал природой. Вот раньше, еще живы эти старики, когда приходила большая вода, и когда здесь жили челдоны, которые занимались разведением, работали на земле, одним словом, и когда приходила большая вода, только старые люди становились на колени и целовали воду. Ну, по нынешним временам сказали, что у дедушки крыша поехала, да? Нет. А смысл был глубокий. Была большая вода уйдет с заливных лугов, будет трава, а будет трава, будет сыта скотина, значит, будет сыта и семья. Вот этим мы жили. А сейчас поцеловать, я не знаю, как у вас здесь параллель. У нас в Каргаске, когда ледоход начал, я вышла на берег, снег растаял. Просто быть хотелось. Загаженный весь берег. Вот первое, кто беззащитный нам ответить не может, это природа, хотя она нам мстит. Так? Иван Константинович в своей книге пишет, то, что делал человек за небольшой срок, со зверем, с природой, то будет и с человеком. И с человеком простым, и с начальником тоже. И кого эта чаша не минует. Поэтому книгу вы грамотные. Мне было приятно с вами общаться. Вы знаете, книгу можете прочитать и сами уже как бы составить свое представление. Если у вас будет желание, и вы будете работать, Лиле Георгиевне, я оставлю, вы можете позвонить, если вам Константинович встретится. Вот это я уже к вашему учителю обращаюсь. То есть этого человека, он парадельц, его можно в гости пригласить. Можно придумать все, что угодно. Ребят, у вас будут ко мне вопросы? Пожалуйста.
Вот смотрите, все говорят, русские хорошие, ведь они тоже церкви поджигали, как немцы. Тоже попов убивали.
Ты абсолютно прав в своем вопросе. Как хороший писатель, фронтовик, которому я верю безукоризненно, Виктор Петрович Астафьев, он сказал, нет плохих или хороших наций. Есть плохие и хорошие люди. Все. И среди русских, среди любого народа есть люди, которые, как говорится, ну, до конца и добрые, и тебе последний упак отдадут, а есть предатели. Это у каждого народа есть. Те, которые сжигали, совершенно верно. А вот не нашлось такого мужика в Тогаре. А в Тогаре у нас по всей области никогда не нашлись, кто бы сбил крест с храма, когда это ушло в уничтожение. То есть вот это очень интересно. Везде, да не везде. Вот вопросы. Все, это я тогда все и говорю.
Спасибо большое.